Ну что ж, друзья мои, добрый день. 14 часов 8 минут. Разные чувства вызвало приглашение Михаила Иосифовича Ведлера в программу «Не так».
Вот, у кого разные чувства вызвало оно?
Не у меня. А вызвало у слушателей, которые говорили, что сначала вот, это была одна из немногих программ на свете, в которой были профессиональные историки и так далее, позор вам. А с другой стороны, стали задавать вопросы по существу, о чем я как раз и прошу всегда, задавать вопросы по существу, а наша тема сегодня гражданская война, это начало гражданской войны, рамки гражданской войны.
Можно одно предварительное замечание?
Давай.
Что касается профессиональных историков, я имел в жизни много несчастий, и два из них – это две встречи с профессиональным историком Юрием Жуковым. После второго раза я полез в Википедию и прочитал его советские диссертации. Одна из них – борьба с буржуазными фальсификациями советской идеологии, а вторая – что-то в том же духе. Это человек, который путал стратегический ТБ-3 с дальним родина Ант-25, который не понимает расстояние от Владивостока до Токио, который не знает, что Нюрнбергские законы 35 года были раньше Хрустальной ночи 38 года, хотя, по-моему, последние годы ему уже простительно путать. Кроме того, профессиональный советский историк советского периода, это был профессиональный фальсификатор и солдат партии, боец и идеологического
фронта. Не полностью, Миш, не полностью.
Профессиональный советский историк советского периода.
Серёга. Советского периода.
Да, конечно. Всё, если мы берем медиевистику, древнюю, нет, это совсем другое. Вот, что касается истории. Дальше. Что касается истории, знать надо, не надо путать профессионализм со справкой о нем. Это как у Шварца, не надо путать щит и копье со справками, что у тебя есть щит и копье. А теперь я готов.
Хорошо. Что касается историков и специалистов, и, как вы понимаете, настоящих, не по справке, а по наличию знаний, методик, умений и подходов настоящих, научных, они будут, пока существует программа, вот, ну, не так, я уже в своих программах запутался со словом «так».
Как всякий настоящий историк.
Ну, да, конечно, да. Они будут. И что бы я, например, хотел тоже, и о чем мы говорили с Михаилом Иосифовичем, мы говорили перед передачей, что история гражданской войны нуждается в историках, нуждается в труде настоящем, обобщающем. Даже мы такие так вот расслабились с Михаилом Иосифовичем и стали такими добрыми и толерантными, что даже при тех документах, которые существуют сейчас, открыты и изучены по отдельности, можно через некоторое время составить вполне сносную историю гражданской войны. Попытки чрезвычайно редкие были, и все они, конечно, в какой-то степени ущербны, эти попытки. Надо нормальную историю.
Меня, сударь, попросил бы не смешивать с обществом, обратился Де Юн.
Хорошо. Ну что ж, давайте, что такое гражданская война, во-первых?
Значит, по порядку. Совершенно понятно, что в Советском Союзе сколько-то внятная история гражданской войны быть написана не могла. Засекреченность архивов, идеологические установки, ну, все ясно. В эмиграции она тоже не могла быть написана, потому что были свои точки зрения, недостаток в источниках, ярый антисоветизм, ну, все что угодно. Объективизма не было тоже. А сейчас, после 91-го года, было не до того. Тут было не до истории, тут настоящее было такое, так что пока нету. И книга «Безумная гражданская история безумной войны», и авторов называть не буду, которая вышла в 2007 году к 90-летию, простите, 1917-го является, на мой взгляд, попыткой первой, весьма несовершенной, имеющей массу изъянов, но попыткой дать хоть какое-то объективное представление. Итак, что такое вообще гражданская война? Мне представляется, что гражданская война – это любое вооруженное выступление пропорционально значительной группы граждан против других граждан своего же государства с целью каких-либо изменений в стране, политических, экономических, религиозных и тому подобное. Вот это и есть общее определение гражданской войны.
При этом не должно быть признанной значительным большинством людей власти. Значительным, значительно превосходящим половину.
Совершенно верно.
Тогда иначе это будет бунт, извините
да.
меня.
Если власть господствующая подавляющим большинством населения признается легитимной, и подавляющее большинство населения ее поддерживает и в ней уверенно, то выступление кучки повстанцев гражданской войной, видимо, назвать нельзя. Это называется неким локальным мятежом, который подавляется правительственными войсками. Обычно бывает так.
Замечательный вопрос от Рашида из Казани, который как раз и говорит о нерешенности гражданской войны и о том, что мы это переживаем, и такие вопросы возможны. Вы за кого в гражданской войне, спрашивает Рашид из Казани. Я бы хотел сейчас быть подходами, чтобы невозможно было спросить, как нельзя спросить массы людей, вы за кого в гражданской войне там, 60-х, 70-х годов нашей эры, первого века? Вы за Веспасиана или за Гальбу? Вот скажите, пожалуйста, спроси у итальянцев.
Веспасиана или за Гальбу? Нельзя спрашивать, вы за кислое или за королевский синий цвет? Дело в том, что вопрос, вот, Сергей Александрович, то, что вы задали, когда началась гражданская война? Ну, если отказаться от того, что все начинается в головах и разруха, и война, от ленинского тезиса еще 14-го года, превратим империалистическую войну в гражданскую и так далее, то, по большому счету, от истоков она началась, нарыв прорвался, сразу после февральской революции, когда в Кронштадте матросы устроили офицерскую резню, вот это было из первых кровей, это было предвестие. Неудавшийся бунт большевиков 4 июля, это была попытка переворота. А если мы уже говорим о 25 октября 1917 года, то есть об Октябрьском перевороте, до меня только недавно дошло, почему большевики долго, вплоть до 1927 года, говорили «Октябрьский переворот». Потому что легитимность революции февральской 1917 года была безоговорочно принята практически всем населением, не подвергалась сомнению. А «Октябрьский переворот» подавался как некий внутренний, непринципиальный переворот в общем течении.
Нет, всенародной... Шаг, принципиальный шаг, Миша, но...
Окей, принципиальный.
Революции. Они были строже, говорят.
Снимаю. Я выразился не точно. Но все это событие в русле той самой единой великой революции, которая должна идти к счастью. Это поворот в течение той самой революции. Так вот, узнал я не так давно, что Николай Иванович Бухарин писал еще в 1917 году, что революция – это и есть гражданская война. Потому что, массам ведь не говорят, откуда взялось временное правительство, все не скажешь. Дума была легитимна и пришла в результате вполне объективных честных выборов. У Думы был комитет, комитет был преобразован во временное правительство. Временное правительство должно было обеспечить выборы в учредительное собрание, и никто не протестовал, и большевики тоже. А когда решили убрать временное правительство, курс же был на то, чтобы 12 ноября 17-го провести выборы в учредительное собрание, и большевики были не против. Так вот, когда они провели, и в ту же ночь был второй съезд Советов, Октябрьский переворот, 25 октября, первый день, и 25 октября Атаман Каледин, который был позднее депутатом учредительного собрания, сообщил, что он не признает свержение законного легитимного правительства и призывает всех честных людей, преданных стране и государству, не признавать этого переворота и под свои знамена. Это было 25 октября. Вот с этого началось. Если в Питере все произошло за 1-2 ночи, то в Москве бои продолжались 10 дней. Если в Питере было буквально несколько человек погибших, то в Москве гораздо больше. Эти 10-дневные бои можно считать уже гражданской войной. Строго говоря, в такой ситуации, чем отличается революция от гражданской войны? Революция – это событие по времени локальное, а гражданская война – это революция, растянутая во времени.
Хотя здесь можно тоже спорить.
О чем?
Революция – это протяженный процесс. И когда, например, замечательный историк Франсуа Фюре писал о французской революции, понимании французской революции, он доводил хотя бы до 1870-х годов, в связи с установлением Третьей Республики. Он доводил революционные процессы. Можно даже пойти до 1958 года, когда старый режим, который существовал до 1789 года, до 92-го, извините, вот он практически существовал.
Совершенно
был
согласен.
Проработан головой и полумонархическая с 7-летним мандатом Галицкая республика, это, в общем-то, завершение, такое центристское завершение революции.
Здесь
можно уйти очень далеко.
В понятие французская революция вкладывается несколько иной смысл, так же, как в понятие научно-техническая революция 17 века, которая продолжалась, сколько-то десятилетий, точные рамки невозможно установить. Это процесс, который берет отсчет условный с того, что депутаты третьего сословия собрались в зале для игры в мяч в 89 году, а когда это кончается, можно ставить разные даты и так далее, и так далее. Когда мы говорим об Октябрьском перевороте, здесь все проще, несравненно.
Хорошо, чтобы не запутаться в терминах, я хочу напомнить, что Михаил Веллер у нас, вот здесь очень интересные все время вопросы у нас будут фигурировать ваши, и белые проиграли, так как были превосходными тактиками, но никудышными стратегами. Антон, мы к этому придем. Мне кажется, что и мы об этом довольно много говорили в наших программах, и с замечательным историком Олегом Будницким тоже, когда у нас была серия «Красные вожди, белые вожди». Чрезвычайно мало политиков было у белых.
Чрезвычайно мало. При том, что большая часть депутатов учредительного собрания были у белых, и был Камуч в Самаре, и было правительство из депутатов в Омске, но людей, мыслящих политически, было раз, два, три, и обчелся, и, как принято у политиков, они ни о чем не могли договориться между собой. А самое главное, конечно, это пресловутые, обсосанные все годы, политика не предрешенчество, победить красных, взять под козырек, отдать власть, а учредительное собрание решит. За это никому не охота воевать. А кроме того, кастовая ревность и внутренняя зависть, не позволить твоему коллеге-генералу выскочить в твои начальники. Поэтому после смерти Корнилова был избран господин Деникин. Антон Иванович был вот кристальной честности человек, безукоризненный патриот. В драной шинели, там, в протертых штанах ходил по Парижу в эмиграции. С точки зрения военной был бездарен совершенно. Ну что? Что поделать?
Но даровитые и военные, они тоже не могли, они или бы неизбежно стали политиками, а этого все боялись, потому что от французской революции, которой все бредили и во время русских революций, оставался Наполеон. И тень Наполеона, военного, который становится политиком, становится во главе государства, этот призрак был сильнее призрака коммунизма.
Вне всякого сомнения, особенно летом 17-го года, когда, почему Керенский отверг предложение Корнилова, Краснова о введении диктатуры, о возвращении смертной казни в армии и так далее, и так далее. Он боялся, что военная диктатура диктатура ради того, чтобы придушить большевиков, задушить бунт в зародыше, она придушит заодно молодую, нежную впервые в истории русскую демократию. Ну, в результате русскую демократию придушили другие, да. Но вот, возвращаясь к тому, когда началась гражданская война, значит, Каледин 25 октября, его обращение 26-го, большевики устраивают восстание, перевороты в Ростове, в Таганроге. 27 октября Каледин обращается ко всем патриотическим силам, зовет их на территорию войска Донского, а уже 2 ноября собирается предпарламент российский, сбежавший в большом количестве из Петрограда, у него на Дону, в Новочеркасске, и выпускает обращение гражданам России о том, что то, что произошло, нелегитимно, незаконно и так далее, и так далее. 2 же ноября уже прибыл генерал Алексеев из Питера, создатель Алексеевской организации, а 25 декабря 1917 года была уже создана добровольческая армия. А 22 февраля 1918 добровольческая армия вышла из Ростова на Кубань, знаменитый ледяной поход. Гражданская война шла все это время в разных формах. Она не достигла своего пика. Пожар не разгорелся полностью, но она шла все время.
И здесь, мне кажется, Миша, и что было хорошо вполне и в особенности в картах, которые были в книге, например, в небольшой книге о гражданской войне, кому принадлежит власть и выступление. Мы отказаться от единственного вот красно-белого видения гражданской войны тоже необходимо, потому что столько нюансов цветов, столько выступлений, которые переходили на одну, на другую сторону, небольшие группы, которые никуда не переходили, и, собственно, и рабочие формирования, и селянские формирования, и анархистские формирования, и так называемые банды кого угодно, от Ангела до Маруси, что угодно было, и национальные движения, что в Закавказье, что в Средней Азии, разные, когда мне говорят о роли интервентов, здесь нет, наверное, не такая великая роль была интервентов, но все равно мы должны понимать не просто как красные и белые, а было очень много розовых, серых, зеленых, каких угодно, правда?
О, значит, по порядку. Позвольте сказать в вашу поддержку. Значит, смотри.
Хорошая полемика, правда,
да,
у нас?
Да, да. Не все знают, острая, что Российская империя развалилась непосредственно, можно считать, 1 марта 1917 года. Туркестан заявил, что он не хочет. Украина, что она не хочет. Закавказье, что оно не хочет. И так далее, и так далее. И товарищ Керенский просто метался по всем и уговаривал подождать до учредительного собрания, потому что оно легитимно ватирует выход, если кто хочет, и так далее, и так далее. Это вопрос национальный. Большевики сыграли замечательно в эту карточную колоду, потому что сначала они заявили, что поддерживают свободолюбивые, освободительные движения всех народов вон из этой тюрьмы народов царской России. Эстонцы, конечно, поляки, конечно, финны, конечно, таджики, конечно, всех. А потом всюду были инфильтрованы красные коммунистические формирования, потом всюду прошли свои революции и гражданские войны, и потом, кроме Прибалтики, Финляндии, Польши, где были свои игры, где все это было уже определено Антантой, Версальским миром утверждено и так далее, но все было железной рукой за полувыдранные волосы втащено обратно в Российскую империю и названо Союз Советских Социалистических республик. Вот так примерно делалось это. Что касается мастей, были, разумеется, все масти. А вот что касается интервенции, я всегда пытался понять, что это за удивительные 14 государств. Я не мог насчитать. Все очень просто.
Это тоже привет французской революции.
Значит, Великобритания. Великобритания — это значит Австралия, Россия, Канада, Индия, еще там не помню кто, Новая Зеландия, Франция, это Сенегал, это кто-то еще, вот эти вот колонии, еще какое-то удивительное участие румын в количестве 700, 2000 греков.
Греки. Были. Моя прабабушка говорила, что лютовали они страшно в городе Херсоне.
2000 греков, надо же. Вот за это в 44-м году товарищ Сталин всех из Крыма в Сибирь-то и выселил. И кроме того, эта интервенция, так называемая, продолжалась несколько считанных месяцев. А началась эта интервенция, если не знает кто, да что ж это такое, с того, что где-то прямо в марте, помнится, прямо в марте 18-го года Мурманский совет соответствующих депутатов дал запрос начальнику армии флота, товарищу Троцкому, что делать. Потому что, значит, спрашивают англичане, что фамилия адмирала вылетела, если будет пауза, найду, что... Помощь не нужна ли охранять огромные склады военного имущества, амуниции и провианта, которые доставляли союзники, то есть англичане, французы, американцы за время войны, в Мурманский порт от немцев, потому что немцы могут перервать ниточку железной дороги и захватить. А ответ нарком военмора товарища Троцкого был: немедленно принимать любую помощь. 170 морпехов английских высадились с крейсера «Глория» и пытались изобразить охрану этих необозримых складов. Вот это было начало интервенции.
Михаил Веллер, мы сейчас прервемся на некоторое время. Не забывайте, у вас уже очень много вопросов. И как их посылать? +7 985 970 45 45 и на аккаунт «Вызван», если вы пользуетесь Твиттером. Продолжим через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Я бы хотел еще обратить ваше внимание, что у нас, конечно, и Первая мировая война, и гражданская война, еще это материал для программ, которые Михаил Соколов вот у нас ведет и доводит эти программы, называется «Цена победы». Название унаследовано от программ о Второй мировой войне, которые были у нас. Это я вам хочу сказать. Программа «Все так» сегодня будет, а анонс небольшой, потом еще мы будем повторять его. В программе «Вот так», вот сейчас меня Михаил Веллер просто убьет на месте. Программа «Вот так» — это звук истории. Я сегодня хотел делать благородную программу, но я ее еще сделаю, об убийстве Роберта Кеннеди. Ровно 25 лет-то исполняется, 45 лет исполняется, 45 лет, 4 июня исполнилось. Но тут я захотел актуализироваться и несколько пожелтеть. И поэтому программа будет посвящена великим разводам в истории.
Это прямо сейчас?
Нет, нет, это не это прямо хорошо. Сейчас. Это не прямо сейчас. Это сейчас хорошо. Мы доводим до победного конца.
До белого коленя. До сумасшествия.
До белого коленя вот нельзя. Белого коленя надо до красного коленя доводить.
Смотря что ковать будем.
Хорошо.
Так, итак, если можно продолжить. Когда началась война, здесь есть еще два мотива. Мотив первый – это горестная история русского учредительного собрания. Дело-то было так. На втором съезде большевики с левыми эсерами, которые остались в зале, и одобрили Октябрьский переворот, успокоили всех, как нет-нет-нет, выборы в учредительное собрание будут, как намечалось 12 ноября, товарищи, не волнуйтесь. Таким образом, была создана комиссия по наблюдению над тем, что правильно проходили выборы в собрание, и эта комиссия признала Октябрьский переворот нелегитимным и незаконным, что вызвало неудовольствие наверху, и товарищ Ленин партию кадетов запретил, газету закрыл, правда, остальные партии и газеты тоже были несколько потеснены. И далее прошли выборы, на каковых выборах, в общем, большевики взяли только 24%, а большинство, 52%, было у эсеров. Но здесь что нужно сказать из справедливости? Большевики брали больше 50% в Москве, в Петербурге, на западных фронтах и на Балтийском флоте. Вот там у большевиков было больше 50%. А в глубинке, в Сибири, в деревне, в регионах, на южных фронтах, вот там эсеры совершенно господствовали. Так или иначе, большинство, 52%, было у эсеров, и 5 января 1918 года открылось это первое и последнее заседание. Тогда же, в тот же день, состоялась демонстрация, потому что думали, что не откроют, закроют. Демонстрация рабочих в поддержку учредительного собрания. Расстреляли совершенно беспощадно. Была мирная, бескровная, люди шли туда безоружные. Вот вам рабочие. Но учредилку, как известно, разогнали. Правда, по предложению товарища Ленина спели «Интернационал», потом большевики с левыми эсерами оттуда ушли, где-то до 5 часа утра во главе с Виктором Черновым, старым заслуженным эсером, все пытались что-то делать, разогнали учредилку, ну и уехали кто куда, заметьте, ведь и Керенский тоже был депутатом учредительного собрания, и Симон Петлюра был депутатом законным учредительного собрания. Вот это первый момент. Второй момент. Экономическая политика. Хлеб. Государственная монополия на торговлю, голод. Почему всюду начинался голод? Потому что вводилась государственная монополия на торговлю. Все должны были все сдавать государству, а потом государство, как пайки, всем все давало. Крестьяне, разумеется, не хотели отдавать хлеб за даром. Зиму все прошло ни шатко, ни валко, но очень плохо, а к весне наступил голод серьезный. И вот тогда, в мае, создаются все эти истории, то есть 9 мая 18-го вводится жесткая хлебная монополия, никто ни одного зерна не имеет права продать сам, мешочников расстреливают, тебя за торбочку, в которой полкило зерна, ЧК должно шлепнуть прямо на перроне города, куда ты это привез, обменять, допустим, на катушку ниток. А 13 мая вводится хлебная диктатура. Хлебная диктатура означает, вот приехал мужик с пулеметом и взводом, и у него мандат, и он у вас может выгрести все, вплоть до последней горошины, и вы ничего не смеете делать, потому что это хлебная диктатура, и идет выражение хлеб надо взять любой ценой, рабочим нужен хлеб, Красной Армии нужен хлеб. Но в результате продотрядовцы начинают расстреливать заложников из крестьян, а крестьяне резать продотрядовцев. Вот в мае 18-го заполыхало уже конкретно. А недавно я узнал с изумлением, якобы есть некий учебник истории, где объявляется, что гражданская война конкретно началась 17 мая 18-го года с мятежа белочехов. Ну, белочехи — это уже хорошее
история.
Слово.
Это старая история.
Но дело было совсем не так.
Я такой учебник, извини меня, Миш, читал в школе, и ты, я думаю, читал.
Нет, я такого не читал.
Белочехи был первым номером у нас всегда в наших советских учебниках.
Истории. Слово «белочехи» я знал, но что с них началась гражданская война, тайна сия для меня была закрыта. В чем дело было с белочехами? Был этот корпус, потому что белочехи, то есть и чехи, и словаки, и масса еще...
Словаками тогда назывались, чехословаками совершенно...
Да, назывались чехословаками, да. Чехословаками назывались все славяне в составе Австро-Венгерской империи, и все пленные, которые попадали, которые перебегали сами, славяне Австро-Венгрии, назывались у нас чехословаками. И некоторые из них изъявили желание воевать в рядах русской армии против Австро-Венгрии, потому что дошли уже слухи, что когда Австро-Венгрию разобьют, потому что победа будет за Антантой, у каждого будет независимое государство, потому что австрийцев они терпеть не могли, и так далее, и так далее. А тут революция. И они попросили отправить их домой. А домой их отправлять стрёмно, потому что через Северо-Архангельск, а вдруг немцы перережут железную дорогу, через юг Черное море, а там уже стоят англичане и французы, как они их используют, отправим мы их через Дальний Восток, потому что еще одно, с Германией же дружить надо. Мы же Германию после Брестского мира постоянно гоним. Чугун, сталь, хлеб и так далее, и так далее. А вы и поэтому договору Брестскому с Германией не давать ни одного пленного обратно нашим врагам Антанте. Да вы что, с ума сошли? Они возьмут тут же, Питер захватят, Москву захватят. А кто немецкую армию тут держит на тот момент? Поэтому отправили дальним путем во Владивосток по пока не доедут до Владивостока. Паровозов нет, все стоит. И тут происходит знаменитый инцидент с ножкой от буржуйки. Это сразу вспоминается эта фраза старого сапера Водички из «Бравого солдата Швейка: не знаешь ты, брат, мадьяр». Дело в том, что мадьяры как раз ехали из Восточной Сибири на Запад прямиком туда, к себе, и в гробу всех видали, навстречу чехам. А поскольку в мае еще достаточно холодно, и вообще пищу на чем-то надо в теплушке готовить, там у них буржуечка, которая на четырех ножичках, и один мадьяр взял ножичку от буржуечки и швырнул в открытую дверь идущего навстречу чешского эшелона. И она попала в голову одному чеху, солдату, который ехал в противоположную сторону, и встречная скорость размозжила ему голову. Надо сказать, что венгры жутко захохотали и, маша кулаками, уехали в свою сторону. Чехи поскрипели зубами, венгры что забыли? Что телеграф уже изобрели. Поэтому на ближайшем полустанке чехи велели телеграфисту давать по всей линии, что вот этот вот мадьярский эшелон. И когда на следующем полустанке мадьярский эшелон встретил с чешским, то его отметили по полной программе, и даже троих-четверых мадьяр пришибли. О чем непосредственно доложили депешей в центр, говоря, что вот такой инцидент. А у товарища Троцкого голова пухла, потому что дела заваривались до крайности крутые, и все через себя. И он отдал депешу разоружить к чертовой матери этих чехов, этих чехословаков, под ответственность местных комендантов вплоть до расстрела. Чтобы ничего там не было, еще не вдруг друга будут стрелять. Когда это известие довели, это распоряжение до чехословаков, они сказали: вот спасибо, потому что здесь безоружных нас разденет и пристрелит у первой сосны любой ваш мужик, который выйдет из леса. Во вам мы сдадим оружие. А им говорят гарнизоны местных полустанков, что у нас приказ нарком военмора. Их самих расстреляют за неисполнение приказа. На что чехи сказали: хотите, ребята, мы шлепнем сейчас вас, ни одного ствола не получите. Вот с этого начался, из этого идиотизма, так называемый мятеж белочехов, которые мечтали об одном – уехать к чертовой матери из этой смуты к себе домой. Уехать получилось не сразу, потому что сначала их попросили немножечко понести караульную службу в государстве, которое стало государством Колчака. Потом их попросили немножечко поохранять золотой запас адмирала Колчака. Однажды их действительно, насколько я помню, только однажды попросили немножко поучаствовать в боевых действиях в Сибири. Но чтобы с них началась гражданская война, это какой-то удивительный интеллектуальный эксцесс.
Вот наши слушатели очень серьезно это подтверждают, даже пишут одними большими буквами, что получается криком, что господин Веллер, именно с белочехов начались боевые действия в России. Михаил Ильич, я тебе клянусь, честное слово говорю, что это было в советских учебниках.
Ты знаешь, если пишут криком души большими буквами, то, видимо, не сами придумали и, значит, действительно прочитали в учебниках. То есть, я прошу прощения, я про того, кто большими буквами. Всем остальным уважение, любовь, респект. Им, идиотам, говори, что 22 февраля 18 года добровольческая армия вышла в ледяной поход, пробиваясь сквозь заслоны большевиков, и дошла до Екатеринодара, и не взяла его, и генерал Корнилов был убит, и там сложилось ядро белого движения. Они говорят: нет, в мае с мятежа белочехов. Вот это называется обездвижить мозг под наркозом.
Так, перескок небольшой сделаем. Сейчас у нас приближается юбилей расстрела царской семьи. А насколько это влияло или могло повлиять жизнь или смерть царской семьи на гражданскую войну в России?
У меня недавно появилось такое подозрение. Ну, много лет я об этом не думал. Я не имел чести являться родственником ни одной царской фамилии, поэтому я как-то не думал. Но считалось-то ведь у нас как неуловимые мстители. Заказывается где-то в белом тылу. Гимн «Боже, царя храни». Все офицеры встают. Да не встают они, и не ложатся, и не садятся. А в гробу не видали государь-император. Государь-император отрекся. От присяги их освободил. И монархии никто не желал. Никто из белого сопротивления, из добровольческой армии не желал восстановления монархии. Речь шла об законном учредительном собрании, о законном демократическом выборе, о нормальном парламентском правлении. Царь приложил все усилия к тому, чтобы развалить все, что можно было. Ну, как шутили когда-то, что не успел дать Брежнев орден Октябрьской революции Николаю II за осознание революционной ситуации в России. Таким образом, смерть царской фамилии, по большому счету, абсолютно не имела никакого значения. И, как я понимаю, расстреляли их на всякий случай. Все равно красный террор, все равно жизнь человеческая ничего не стоит, все равно классово они беспредельно чуждые. А вдруг там, ну, знаменем их никто никаким не поставит? Ведь при временном-то правительстве они же тоже все сидели под домашним арестом. И в Англию их так и не выпустили. Да их туда особенно и не звали. Надо заметить,
это родственникам.
Это отдельная трагическая история о двоюродном брате Эдуарде.
Не Эдуарде, а Георгий Пятом.
Я прошу прощения, Георгий Пятый.
Сын Эдуарда.
Да, конечно.
Георгий Эдуардович.
Вот. Так что здесь это никак совершенно не повлияло. Это уже последующие советские мифы. Иначе бы белые сделали это знаменем своего движения.
Надо как-то оправдать убийство.
Да, все это, господи. Сколько перестреляли священников, сколько перестреляли машинисток, как классово чуждых, гимназистов, как представители буржуазного класса, учителей, потому что вицмундиры носили учителя и были сволочи-интеллигенты в очках и руки белые. Так что это дело такое.
Урок войны. Власть в стране удержит тот, кто обманет и разведет каждого по отдельности. Это навсегда, спрашивает Таня.
Это не навсегда, это устройство мира, это вообще, это в принципе, это еще Сунь-Цзы. То есть, понятно, что обман – это одна из важнейших составных частей общей военной стратегии. Но обмануть мало, но быть сильнее хитростью, сильнее коварством, сильнее умом, разумеется, тоже нужно.
Миш, несколько ключевых моментов. Спасибо слушателям, что они о них спрашивают. Кронштадтский мятеж, 21-й год.
Строго говоря, это не был кронштадтский мятеж. Это было такое клочковатое, многоместное восстание рабочих северо-запада, потому что жрать было нечего. В Кронштадте также было восстание, потому что балтийская братва чувствовала свое абсолютное моральное право на любое выступление, потому что это мы. К нам обращался в июле 17-го года Троцкий. «Балтийские матросы! Краса и гордость русской революции!» Заметьте, в основном мои матросы были анархистами, по большей части на Балтике. И вот это они, которые в клёшах, которые в тельняшках, которые патрулями ходили по квартирам, потрошили буржуев, кишки вон, ценности по карманам и так далее, и так далее. И это им жрать не дают. И это у них пайки в 5 раз меньше, чем было при проклятом царизме. Это кто же всю жратву-то ворует? Вот вам фига за место 1,5 фунтов мяса в сутки, плавсоставу-то, матросику и так далее. Они выступили. Все это было совершенно беспощадно подавлено, но заставило задуматься. Потому что матросики-то бог с ними, не жалко. Вот выступление пролетариата северо-запада заставило товарища Ленина задуматься, что военный коммунизм не проходит, потому что ведь восстание огромное крестьянское на Тамбовщине, оно полыхало все это время, гражданская война не кончалась. При военном коммунизме народ жить не мог. Он подыхал с голоду, он резал продотряды, резал большевистские формирования, резал в части, которые посылали, потому что если у тебя семьи подыхают с голоду, ты ты уже не боишься ничего. Вот в результате подавления кронштадтского мятежа, беспощадного расстрела, причем ведь мятежи по заводам, по окружающим городишкам, в том же Выборге и так далее, давили по-страшному, был принят НЭП. НЭП – это было отступление от военного коммунизма, потому что, ну, поняли, наконец, не проходит казарменная система. Вот не проходит у всех все отобрать, а потом раздавать по пайке. Это был такой весьма грозный сигнал для власти кронштадтский мятеж. Именно кронштадтский мятеж заставил власть прекратить гражданскую войну против собственного народа. А это была война против народа. Это была война, чтобы заставить всех не иметь ничего своего, отдавать все государству и кормиться из рук государства.
Алекс нас возвращает чехословакам и спрашивает, как же массовые расстрелы чехами рабочих, жителей и красногвардейцев в Самарской губернии?
Мне ничего не известно, не буду врать. Про массовые расстрелы чехами рабочих Самарской губернии. Мне известно про ударный рабочий полк в армии Колчака, который ходил под красным знаменем в атаку на большевистские полки. Это мне известно. А про массовые расстрелы чехословаками рабочих, я не говорю, что их не было. Очень может быть, что наш слушатель об этом просто осведомлен более, чем я, но мне ничего не известно. За что расстреливали, кого и как, вот и именно они, Чехословакии, я не знаю. Но я знаю, каким образом работали железные дороги. Когда я это узнал лет 10 назад, меня это поразило. Почему все не разбегались-то? Во-первых, потому что начальник станции, телеграфист, они были заложники. Если они убегали, то их семьи расстреливались, потому что их работа приравнивалась к воинской службе. Это первое. Второе. Жители всех деревень на расстоянии 10 верст в обе стороны от железной дороги отвечали за ее сохранность и функционирование. Если железной дорогой было что-нибудь не в порядке, то расстреливались все жители и сжигалась вся деревня. Так что они бдительно следили. Вот какие части подворачивались, те осуществляли эти карательные акции. И причем сначала стали делать красные, а потом белые переняли этот опыт. Так работала Великая Транссибирская магистраль.
Далее. Угу. Так, дальше. Еще один последний. Да, и война 20-го года. Спасибо. Простите, что я сделал паузу. Война 20-го года. Польская война. Это что?
Польша была создана сначала по решению, когда еще территория-то была не свободна, не самостоятельна, и Германии, Австрии. Затем сменилась ситуация решением Антанты, а далее Юзеф Пилсудский, который сначала формировал легион. У врагов, значит, на германской территории, а затем после Брестского мира от немецкой власти освободил сам самостоятельно, выступил с идеей Великой Польски от можа до можа, потому что исторические польские территории, они в самом деле оттуда, от Данцига, понимаешь, до Киева и так далее, полагали они. А поскольку все равно все не принадлежит никому, люди сейчас не представляют, что еще несколько лет после 18-го года Европа была весьма аморфна, границы были весьма условны. Это только в те времена, в 19-м году, понимаете, Данунцио мог вдруг захватить какой-то город, объявить какую-то пиратскую республику, совершенно жили как бы перейти. Ты понимаешь, сейчас-то трудно себе представить. А ведь Данунцио был национальный герой, его на руках носили, опять же, вполне боевой человек. Так вот, Пилсудский решил себе к Польше подгрести как можно всего. Сначала поляки ударили по красным, потом красные ударили по полякам. А кроме того, западенцы поляков ненавидели, а поляки ненавидели западенцев. А кроме того, и те, и другие ненавидели евреев. А кроме того, к москалям тоже были очень серьезные претензии. Там резали всех за милую душу. В результате Антанта бывшая выступила с предложением решением, ребят, вот есть лорд Керзон, вот давайте проведем вот здесь вот границу. Помните, как там при Наполеоне польские жолнеры Неман переплывали, да? Вот давайте проведем нормальную границу. Сначала поляки сказали, что нам эта граница не нужна, ее перешли. Потом они получили от Красной армии по голове и сказали, что эта граница их устраивает. Тогда уже красные сказали, что их не устраивает эта граница.
Дошли до Варшавы, там получили по башке.
Это получили там, не удалось донести счастье на штыках до Берлина и до всей Европы. И в результате в 1944 году граница устоялась именно по этой линии волею товарища Сталина.
Практически
почти по линии Керзона.
Ну, там еще был и отход на зато, еще Запад, еще Силезия, там еще на Западе.
Ну, это другие истории. Да. Огромные немецкие территории включили в Польшу,
меня
на Западе.
Здесь интересует еще момент в войне 20-го года, что здесь это была первая с элементами гражданской, но уже почти классическая война. Это была уже национальная война, как ее воспринимали, кстати, и частично в белом движении, когда были готовы поддержать большевиков, воевать с поляками.
Польская кампания, она совершенно выбивается из общего хода гражданской войны, потому что для поляков это была война решительно национально-освободительная. Большевики вели часто политику очень трезвую, умную до циничную. Был вкинут клич в среду добровольческой армии, что ребята, желающие воевать против польских захватчиков, вот им гарантируются все права красных командиров и так далее. И было некое, пусть небольшое количество белых офицеров от Врангеля, которые воевали в рядах Красной армии против поляков из патриотических соображений. Да, это было.
Ну что ж, дорогие друзья, делаем вывод, самый главный, из того, о чем мы говорили сегодня с Михаилом Веллером. Необходимо серьезное, детальное, а фактически обоснованное история гражданской войны в России. С обнажением методики, с обоснованной, с опорой на документы и без вопроса, ты за кого? За коммунистов или за большевиков? Вот без этого вопроса авторам, чтобы он не возникал вообще, нужна такая история. Я очень надеюсь все-таки, что она когда-нибудь будет. Миша.
Я бы мечтал, чтобы день 7 ноября стал когда-нибудь, наконец, днем национального примирения, как у некоторых других народов.
Михаил Веллер, Сергей Бунтман. Это была программа «Не так». С историей мы не прощаемся в эти выходные.